Приветствую вас, дорогие мои люди, маленькие и большие, избыточно умные и умные чуть поменьше. Гранд легендарное шоу «По ту сторону глаз», сжатое в лучших традициях современных скоростей, в час эфирного времени снова жужжит в ваших перепонках хрипловатым баском величайшего рассказчика. Мастер, по сценарию должны заговорить наши волшебные часы, что висят в холле офиса «Серебряного дождя». Прошу вас. Вот. Просто замечательно. И вдыхая этот насыщенный волшебными вибрациями воздух, вам всем, и, возможно, впервые в жизни уже хочется просто замолчать, верно? И закрыть свои измученные внешним зрелищем глаза и отпустить свой мозг в так называемую полудрему, в полусон, в полупарение. И вот они, эти удивительные строки. Невыразимая печаль открыла два огромных глаза. Цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. И самые глухие, как вы, я уверен, уже предвосхищаете, сегодня воистину обретут слух. И самые безглазые прозреют, и самые бессердечные услышат наконец его биение и уверуют в его существование. И театр внутри наших голов, как говорится, впервые за всю историю зрелищного бизнеса уже разверзает свой занавес, но вы видите. И мы уже оказываемся по обратную сторону зрачков. Это так невероятно, верно? Ведь никто до сих пор не говорил вам о том, что это век грубых и таких тяжеловесных зрелищ возможно. И что это за технология такая? Кто ее разработчик и откуда транслируется это удивительное вещание, и сколько, в конце концов, это стоит? И на все эти вопросы мы, несомненно, получим сегодня более чем исчерпывающие ответы. Будьте уверены. Итак, дамы и господа, как всегда, несколько напутствий перед стартом. Прежде всего, первая мысль, лучшая мысль. И как только в вашей голове мелькнет имя, более-менее подходящее к моему сегодняшнему персонажу, вы знаете, что делать. Как всегда, свое имя, имя роли, в которой я сегодня, и свой контактный телефон. Как всегда, я разыгрываю три культовых диска The Best of the Best. Первый и второй уходят в руки самых быстрых. Третий в руки самого оригинально остроумного. Прошу также всех, у кого диски уже есть, и кто уже колет мои загадки, как орешки, воздержаться от игры и пропустить вперед тех, у кого дисков еще нет, или, по крайней мере, звонить ближе к финалу. Маэстро, не улыбайтесь так широко, прошу вас, а то рожа треснет. Не сомневаюсь, что я сегодня крайне хорош в этом гриме, в этом костюме, в этой стати. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм.
Стань пораньше.
Итак, дамы и господа, сегодня я удивительный персонаж, так как в этой своей роли я одновременно и есть, и нет, то есть существую и не существую, но в лучших традициях квантовой физики, как вы понимаете. Так что кое-кому из вас сегодня действительно будет чем поразвлечься и, более того, испытать свои поисковые мозговые программы. Да-да, дорогие мои, я прекрасно помню, дело время, потехи, час, и прямо сейчас мы уже начинаем. И смотрите внимательно, дорогие мои. Смотрите внимательно, сейчас я дуну из стены ваших домов, машин и квартир. Уже разлетаются на мелкие песчинки. И вы уже обнаруживаете себя в припорошенном снегом полудремном мире древнейших сказаний и легенд. Чувствуете? И вот он, этот удивительный ландшафт, в дымовой завесе которого теряются корни основателя моего легендарного рода. Им считается некий рыцарь Хейно, что принимал участие в крестовом походе 12 века под предводительством императора Фридриха Барбароссы. Да-да. Спасибо, дорогой мой. Вот он, вот, уже проступает из дымовой завесы, зашитый в броню конь, сияющий шлем, дрящийся в облаках копье и герб на флаге. Но вы видите, что уже проступают сквозь дым времен, просто невероятно, верно? На протяжении веков в силу своего неуемного характера потомки этого достославного рыцаря будут гибнуть в бесчисленных войнах и междоусобицах от таракана и при крупномасштабной травле. И легенды повествуют лишь о единственно уцелевшем отпрыске, которому хватило ума понять, что лучше все-таки стать монахом, чем рыцарем. Но монах этот, судя по тем же легендам, скрывает под своей рясой не только молитвенник, но и довольно хороший заряд жизнелюбия. И именно с него начинается новая ветвь моего гигантского рода, как вы видите, что в переводе означает «приют сердобольного монаха». Итак, ближе к делу, дорогие мои. В этой своей роли я рожден в 1720 году. В поместье... Хотя до поры до времени воздержусь от конкретики. Я пятый ребенок среди восьмерых братьев и сестер. Отец умирает рано. Как вы видите, мне не исполняется даже 4 лет. И вот в 1735-м я уже зачислен пажом в свиту герцога Брауншвейгского. А сын герцога, принц Антон Ульрих, служит, как вы видите, в России. Да-да, в России. И уже готовится принять под командование кирасирский полк. Но у принца есть и куда более важная миссия. Он один из возможных женихов Анны Леопольдовны, ну, племянницы русской императрицы Анны Ивановны. Как вам, не сомневаюсь, известно, русские, как я знаю, довольно ревностно относятся к своей истории и прекрасно знают, откуда они родом. И вот я уже служу в свите принца, постоянно бываю при дворе императрицы, на военных парадах, принимаю участие в походе против турок в 1738 году и, наконец, в 1739 присутствую на пышной свадьбе Антона Ульриха и Анны Леопольдовны. Какое роскошество, ну вы видите. В 1741-м цесаревна Елизавета, дочь Петра Великого, захватывает власть. Ну, не мне вам об этом рассказывать. И вся брауншвейгская фамилия, включая всех ее сторонников, арестовывается. И некоторое время знатных узников содержат в Рижском замке. Я же, ну, такова ирония судьбы, невольный стражник своих высочайших покровителей. И в 1744-м в чине поручика уже командую почетным караулом, встречающим невесту русского цесаревича Софию Фредерику Августу, ну, будущую императрицу Екатерину II. В том же году женюсь на прибалтийской немке Якобине фон Дутен, дочери рижского судьи, и, получив чин ротмистра, окрыленный фантазиями о счастливой семейной жизни, прошу отпуск для улаживания наследственных дел, везу молодую жену в Германию. Как вы видите, там, увидев, как на самом деле могут жить люди, моя молодая супруга взбунтовывается и наотрез отказывается возвращаться в Россию. Из-за нее я дважды продляю отпуск и, вступив в законное владение родовым поместьем, наконец отчисляюсь из состава полка. И так оканчивается моя так называемая русская одиссея, без которой не было бы и всего остального. Смотрите, они все-таки пришли. Немедленно, смотрите сцену.
имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Джамайка!
Номер моего автоответчика 783-00-97-97. Итак, дамы и господа, куда же деться от красоты и такой наивно-восхитительной глупости природы, которая, несмотря на то, с какой настойчивостью человек уничтожает ее, тем не менее продолжает дарить миру такие роскошные создания, как цветы, например. И сколько я смотрю на то, с каким маниакальным бескорыстием они продолжают дарить миру свою неземную красоту, столько поражаюсь. Маэстро, а давайте-ка превратим бетонно-стеклянный офис Серебряного Дождя в цветущий сад. Ну вы просто посмотрите! Какой аромат! Я надеюсь, вы чувствуете этот насыщенный, вязкий, обволакивающий нас дымчатым предвосхищением пьяняще возбуждающей тайны. И вот бутон за бутоном в наших сердцах уже распускаются так называемые зоны беспричинной радости. И воображение само собой начинает дышать все глубже и глубже. И прелестные женщины-березки уже плывут по глади нашей сноподобной реальности. Просто замечательно, дорогой мой. Итак, дамы и господа, вот она, моя усадьба. Та самая, что построена еще в 1603 году. И за 150 лет она, конечно же, изрядно обветшала. И вот я уже выстраиваю в саду грандиозный охотничий павильон, как вы видите, украшаю его уникальными трофеями бывалого охотника, головами оленей, зайцев, кабанов, ну вы видите. И весь мой дом уже утопает в цветочных лабиринтах и переходах, и кто бы мог подумать, что некогда суровый служак, бравый офицер и, проще говоря, солдафон так увлечется таким тонким, чувственно-поэтичным делом, разведением редчайших сортов цветочной красоты. И вот в этом своем цветочном дворце я уже начинаю рассказывать гостям о своих удивительных созданиях, угощая их редкими сортами вин. Поначалу в число слушателей входят только мои приятели, пастор Хюнцу, например. Вон он, знакомьтесь. Поклонитесь, пастор. Рад вас видеть, как всегда рад. Аптекарь и почтмейстер. Потом друг за дружкой начинают приходить и соседи-помещики. И вот во мне уже просыпается такое чувство слова, такая фантазия, такой артистизм, что послушать мое словесное жонглирование приезжают даже гости из других городов, которых привлекает моя растущая слава рассказчика. Вообще немцы, как вы знаете, издавна слывут любителями так называемых шванок. Ну, это фантазийные истории с грубоватым народным юмором, смешными гиперболами и преувеличениями. А все мои рассказы и о цветах, и о разных сортах вин, и об охоте, и о моей так горячо любимой России. Именно такие насыщенные, наваристые, и их все слушают с преогромным удовольствием. Правда, случаются и казусы. Однажды какой-то офицер, услышав одну мою историю, решил, что я издеваюсь над ним. И этот скандал чуть не доходит до дуэлей. Но пастор Хюнце вовремя шепнул вояке, что я просто очень болен. И искренне верю в свои дурацкие истории. И так в психиатрии утверждается понятие синдрома, названного именно моим именем. И им, как вы понимаете, страдают люди, склонные принимать свои вымыслы за абсолютную реальность. Очень распространенный диагноз в ваше время, как я знаю. И вот на одной из посиделок какие-то лейтенантики уже начинают бравировать своими успехами у женщин. И бог мой, если б вы это слышали, как скудно воображение человека, трам-тарарам! И в ответ я уже выдаю такую порцию самых, что ни на есть, подлинных историй, что у них у всех просто челюсти поотпадывают, если можно так выразиться. Господа! Начинаю я, как вы слышите. Ваши победы — это гулькин нос! По сравнению с тем, что расскажу вам сейчас я. Однажды, а дело было, конечно же, в России, я решил отлить. Ну, к счастью, поблизости была река, и как только я расстегнул штаны на другой стороне реки, а реки в России, как известно, о, какие широкие, Маэстро, что вы заулыбались? Вы, конечно же, были в России. Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Хорошо, дабы никого не шокировать, расскажу другую историю. Однажды я оказался в санях русской императрицы. Да-да! Россия, как известно, очень большая. И все в ней очень большое, ну просто гигантское. И леса, и степи, и реки. И вот я уже иду по этим саням. День иду, ночь иду. И никак не могу дойти до предела. И вот я уже оказываюсь в одном дворце. Прохожу через множество тайных покоев, в которых молодые офицеры, ну, естественно, уединяются с дамами. И в одном из таких залов вдруг ко мне навстречу идет сама, вы не поверите, да, сама императрица. Вот она. Спасибо, дорогой мой, и стены раздвинулись, как говорится, собственной персоной. И вот я уже не могу удержаться от превращения одной единственной встречи с будущей императрицей, которую видел на самом деле издалека на параде, в целую историю длиной, в целый час зажигательного, возбудительного, пенящегося невообразимой эротикой рассказа. Время дискотеки, и, как говорится, танцуют все!
Я не пью.
На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон.
Ну, здравствуй, Фрэнк.
Да.
Меня зовут Андрей.
Да, Андрюш.
Возможно, ты сегодня Ричард Львиное
Сердце. Ричард Львиное Сердце. Яс! Yes! Дальше. Да. Барон Мюнхгаузен. Еще лучше, еще.
Ты Мюнхгаузен.
Мюнхгаузен. Итак, дамы и господа. Все мы, конечно же, знаем, что днем живем в некоем бодрствующем состоянии, в котором вещи от нас отделены, есть мы и так называемый внешний мир. А ночью, на удивление себе самим, обнаруживаем себя в состоянии, когда можем проходить сквозь стены, летать, переплывать океаны, громить целые армии ударом кулака и так далее, и то подобное. И дистанции между нами и внешним миром, как кажется, совсем и нет. Я уверен, вам никогда не приходило в голову, что эти два мира можно взять и объединить. Ну, как бы слегка задремать по ходу бодрствующей реальности или чуть-чуть проснуться по ходу сна. Если вам эта идея кажется, ну, чересчур уж подозрительной, то следующая сцена специально для вас, маэстро. Будьте добры, виды так называемой провинциальной глухомани в Нижней Саксонии. Просто замечательно. Несколько замедленное течение времени, но вы чувствуете, которое, как кажется, уже не верит в само себя. И быть бы этому захолустью вечной безвестности, если бы не мужественная стойкость того самого фантазийного безрассудства, что с возрастом как бы засыпает, свернувшись в комочек в самом темном уголке нашего черепа. И вот он, я. Тот, над кем поначалу, и слава богу, все потешаются, а по прошествии какого-то времени крепко задумываются, а еще чуть позже с их ресниц начинают невольно слетать какие-то маленькие хрустальные бусинки. И чем дальше по реке лет, тем так называемые зеркала души все сложнее и сложнее протирать от совершенно непонятно откуда берущейся влаги. И вот слуги опять уносят тарелки с объедками только что раздраконенного кабанчика, и наступает, как вы понимаете, очередь десерта. На стол торжественно водружается чаша с ароматным пуншем. Но вы чувствуете и графинчик русской водки, рецепт которой я храню в тщательном секрете. Я же под всеобщие улыбки и насмешки, неторопливо раскуривая пенковую трубку, как бы растворяюсь в ароматно-дымных облаках, и лукаво подрагивая кончиками своих залихватски закрученных усов, уже начинаю свою очередную историю. Так, я снова еду по своей безмерно любимой России, как вы видите, по дорогам страны, что большую часть времени укрыта белоснежными покрывалами, и подчинить которую маломальски логическому осмыслению, как говорится, скорее рожа треснет. И вот из души уже рвутся наружу эти невероятные слова поэта: «Ну была бы ты, что ли, поменьше». Не такой вот вселенской квашнёй, не такой вот лоханью безбрежной, беспредел бы умерила свой. Но вольготно меж трех океанов развалилась ты, матушка пьянь. И жалеть тебя глупо и странно, а любить... Люблю я. Отстань. И вот слушатели, качая головами, уже приговаривают, что этого не может быть. Но говорю я с такой ошеломительной верой, что при абсолютной невозможности описанного у зрителей в задней части затылка все же сохраняется некоторая зона сомнения. А может, все-таки правда? Может, все-таки есть на земле такая страна, которую аршином царским не измерить? Но среди толпы скептиков все же есть один пастор Хюнце, но вы видите, глаза которого всегда сверкают неподдельным детским блеском, а сердце каждый раз заходится в чечетке, стоит мне открыть рот. Он-то знает, все, что я говорю, истинная правда. В моем кабинете он видел на стене большой диплом, написанный непонятной славянской рунописью. Я как-то перевел ему начало: «Божьей милостью мы, Анна, императрица всероссийская, произвели Иеронима Карла Фридриха в наши корнеты!» Вот мои истории уже становятся известными в Нижней Саксонии, а после их публикации по всей Германии, после чего ко мне прилипает обидное и абсолютно несправедливое, как вы понимаете, прозвище «Король лжецов». И этот персонаж вранья вруна всех вралей вырастает уже в некоего абсолютно независимого от меня персонажа и, более того, начинает наносить мне подзатыльник за подзатыльником. Какие-то хитрые дельцы от книжного бизнеса уже бесстыдно соединяют мои на 100% правдивые, как вы понимаете, истории с какими-то глупыми выдумками и издают, причем под моим именем. Впервые это происходит в 1761 году в книжечке «Чудак», изданной в Ганновере. Через 20 лет в Берлине выходит так называемый «Путеводитель шутников», а в 1785 в Лондоне некий анонимный автор выпускает рассказы о необычайных путешествиях по России. И это уже целая книга о похождениях одного бравого, никогда не унывающего персонажа, и не только в России, но и в других странах, и даже на Луне, куда я забираюсь по бобовому стеблю. Если помните, я очень быстро вычисляю, кто виновник этой проделки. Я ведь прекрасно помню, как он приезжал в Боденвердер послушать мои рассказы, вел себя довольно странно, задавал провокационные вопросы и все время что-то записывал. И вот я, реальный человек, волею какого-то хитроумного с коммерческой жилкой проходимца уже превращен в виртуально-литературную легенду, в героя так называемого плутовского романа, что не лишен, как вы видите, обаятельных недостатков и бесстыдное вранье которого имеет целью испытать слушателей доверчивость и прочность. И вот критика уже называет меня карателем неправды, а великий Доре в иллюстрациях книги изображает на моем гербе девиз «Mendes Veritas» — «Истина во лжи». Мне к этому времени уже 65 лет. Примерно в это же время умирает моя жена Якобина. Детей у нас нет. По слухам, я еще в России очень сильно обморозился на охоте и потерял способность к продолжению рода. И Кабина всю мою жизнь относилась ко мне как к неисправимому вруну, шутнику и абсолютному дуралею, который ради красного словца не пожалеет и дом родной. Жалела. И все время приговаривала: «Слава Богу, что у тебя нет детей. Чему бы ты их научил?» Ваши версии, дорогие мои.
Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа.
Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра
прекрасно, Виктор.
Привет,
дальше.
Привет,
Денис. Да, Денис.
Сегодня ты проснулся в роли автора бессмертного барона Мюнхгаузена.
Так я
привет,
и есть автор.
Меня зовут Татьяна. Ты сегодня проснулся в роли Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена.
А, впервые прозвучало имя целиком. Прекрасно. Итак, дамы и господа. Вот мне уже под 70, как вы видите. Моя терпеливая и такая заботливая жена умерла. Я уже коротаю свои последние дни в полном забвении и одиночестве, но старость, уверяю вас, не всегда так ужасна, как ее описывают ее обладатели. Иногда она преподносит людям и счастливые сюрпризы. И, маэстро, атмосферу нежданно-негаданно свалившегося на голову и оторвавшим ее к чертям собачьим счастья, пожалуйста. Какое ужасное выражение, согласитесь. Просто ослепительно. Итак, дамы и господа, дело в том, что привлеченные моим уже довольно раскрученным к тому времени брендом, в один прекрасный день ко мне уже заезжает в гости некий помещик фон Брун с 20-летней дочерью Бернардиной. И вот, возбужденно очарованный глубоким декольте, звонким смехом и недвусмысленно зовущим в непроглядные дали взглядом искусно подведенных зеленых зеленей некуда глаз, я уже заливаюсь соловьем, выдавая на гора свой легендарный грейтс-хитс. Она же совсем не похожа на степенную, выдержанную якобину, зато один в один напоминает одолисок из султанского гарема, какие так часто одаряли меня своими ласками в мужских циклах моих рассказов. И вот эти фантазии уже вторгаются и в мою собственную жизнь на старости лет. Я уже исчезаю в бездонных озерах двух так безжалостно затягивающих озер. Через полгода мы весело празднуем свадьбу. Берни сразу показывает себя отчаянной мотовкой, выписывает из Ганновера оркестр, накупает кучу обнов, упорно не допускает меня к исполнению супружеских обязанностей, ссылаясь на вечную головную боль. Ну, вы знаете, как это бывает. К тому же регулярно исчезает из дома и ездит в Бонневердер. Мой племянник Вильгельм, которому должно достаться мое состояние, начинает бить тревогу. Он легко выясняет, что в городе моя молодая жена уединяется на квартире офицера Хюдена, что она не только выпрашивает деньги у ослепленного любовью супруга, но и просто берет их из моего комода, что весь брак задуман ею и ее отцом, чтобы скрыть ее беременность от того же Хюдена и в итоге воспользоваться наследством доверчивого старика. Все это племянник тут же излагает мне. Я, рассвирепев, выгоняю беременную изменницу вон. Бернардина же идет до конца, чего ей терять? Ну, вы понимаете, она рожает девочку, объявляет меня ее отцом и обращается в суд, требуя так называемых алиментов. Проверить подлинность зачатия в те времена, как вы понимаете, не было возможным. Вся округа, конечно же, на стороне матери. Суд превращается в бесконечный бразильский сериал, где оглашаются самые интимные подробности из нашей совместной жизни. Но вот малютка внезапно пумс и умирает. И лишенная главного козыря Берни вынуждена исчезнуть из города и из моей вконец расшибленной оскалы человеческого бесчестия и грубо невыносимой реальности жизни. После этого события я окончательно замыкаюсь в своем фантазийном мире, и когда толпы поклонников снова начинают осаждать мой дом, желая познакомиться с реальным прототипом жизнелюбивого персонажа, то крайне озадаченный перед ними предстает разочарованный во всем, в чем только возможно, рассыпающийся прямо на глазах старый брюзга, извергающий из себя одни проклятия и оскорбления. И вот рано утром 22 февраля 1797 года я уже прошу слуг вынести мое кресло в сад, И вот они уже рассказывают дотошным биографам, что в день смерти я все утро скрипел что-то своим цветам на никому непонятной старческой бессмыслице, и когда в полдень одна из служанок подошла поинтересоваться, не нужно ли мне чего, моя голова уже безжизненно лежала на груди. Надо же, заметила она в своих рассказах, он попросил нас вывести его проститься с самым дорогим в его жизни, а мы даже не поняли, что он готовится уйти. И вот меня уже хоронят в фамильном склепе, как вы видите, и под полом церкви Кенде. И через 100 лет, когда власти решат убрать из церкви все захоронения, рабочие вскроют эту могилу и по их рассказам увидят совершенно нетронутое тлением тело. Я буду лежать как живой и, как легенда, сохраняв впоследствии этот рассказ, чуть ли не смеяться в голос в ответ на ужас, что, несомненно, охватывает всех очевидцев. Но через пару секунд от соприкосновения с кислородом, проникшим в склеп, я тут же рассыпаюсь в прах, ваша версия.
Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.
Итак, дамы и господа, как я уже говорил, мой дом до сих пор стоит в Боденвердере, и в нем по сей день звучат мои легендарные истории. Да-да. Их рассказывает некий Вильгельм Юнке. Пожилой, небольшого роста, но довольно крепкий мужичок с круглым простодушным лицом. Он директор, экскурсовод и охранник моего музея. И вот оно, дамы и господа. Вот. То самое пушечное ядро, ну вы помните. Мастер, будьте добры, нарисуйте нам картины чудовищной битвы.
Просто невероятно, верно? Ржание лошадей, свист пули, звон турецких сабель. Нагнись, маэстро! Просто невероятно. То тут, то там замертво падают солдаты. Ну, вы видите? И вот Вильгельм Юнке в запале рассказа уже сам оседлывает это ядро, жмуря глаза от ветра, что уже свистит в его ушах. И такое ощущение, что все это происходит с ним непосредственно. И ни у кого из слушающих этот рассказ прямо сейчас нет ни малейшего сомнения, что это действительно так. И сам Юнке даже не знает, что я частенько захаживаю сюда и смотрю на него, рассказывающего про меня. А вот мой пистолет, дорогие мои, разумеется, тот самый, выстрелом из которого я перебил веревку, которой мой конь был привязан к макушке колокольни. А вот эта самая косточка, которой я прострелил лоб оленю, и потом из нее выросло прямо на голове вишневое дерево. Вот шомпол, на который я нанизал целую стаю уток. Тяжелый, да? А вот и мой знаменитый парик, за косичку которого я вытянул себя из болота всех жизненных неурядиц. И, конечно же, тысяча и тысяча других экспонатов, какими весь дом заполнен от пола до потолка. Гравюры, рисунки, картины, иллюстрирующие мои легендарные приключения, коллекции старинного оружия. И все это, несомненно, подтверждает мои слова: в полях и в лесах долгие века будет жить слава моего громоподобного имени. И, конечно же, гуляя по этому музею, вы невольно испытываете некоторую раздвоенность, верно? Своей такой долгой жизнью я, с одной стороны, обязан нереальному персонажу, но ведь сам персонаж рожден реальной жизнью реального человека, верно? И не просто носит мое имя, а унаследовал самые, что ни на есть, реальные особенности моего балагурного характера. Итак, дамы и господа, вот он, я. Тот, глядя на которого легче простого еще раз убедиться, что все мы невероятные, просто фантастически богаты. Один только факт, что наша грандиозная мозговая машина насчитывает 1 000 000 000 клеток, говорит о нашей необозримой творческой потенции. У нас в руках, или вернее между ушами, покоится поистине фантастический инструмент. И по большому счету все мы космические дауны, что, нося вселенную в своей голове, совершенно не осведомлены о том, чем владеем. А ведь каждый из 10 миллиардов нейронов, обращая внимание, каждый способен образовать связи, число которых равно 1 × 28 000 000. Математически это означает, что общее число возможных комбинаций ассоциаций, рождающих в нашем мозге новое, равняется 1 × 10 000 000 км нулей. Дам! Дам!
И это означает, что по ту сторону наших глаз находится личная нейрологическая вселенная. Понимаете вы или нет? В которой можно не только летать на пушечных ядрах и вытаскивать себя из болота за косичку парика, но и реализовывать самое невообразимое и фантастическое. И теперь можете биться головой об стену, дорогие мои. Или лучше закройте глаза и смотрите. Смотрите во все затылки своих глаз. Трам-тарарам! Шоу-тайм! Шоу-тайм!
Здравствуй, мой любимый друг. Я думаю, что ты сегодня в роли прототипа нашего любимого барона Мюнхгаузена.
Здорово, сумасшедший. Тебя многие сравнивают с наркотой и с опиумом. Так скажи мне, почем ты нынче для народа?
Браво, Фрэнки. Спасибо тебе за наслаждение, которое доставляет твое шоу.
Я Сергей, а ты сегодня барон Мюнхгаузен.
Фрэнки, это опять Андрей. Ну какой же Ричард, какое там львиное сердце. Как же можно было так лохануться? Ну конечно, ты Мюнхгаузен, барон Мюнхгаузен.
Фрэнки, привет, меня зовут Александр. Ты сегодня в роли барона Мюнхгаузена.
Ой, вы, маэстро, сегодня с утра пораньше так убаюкали наши души, дав возможность парить где-то там в самых верхних слоях атмосферы, что мы все разбежали. В очередной раз понимаю, что воскресенье прожито не зря.
А это раз П. Имя не помню.
Меня зовут Женя, это Карл Фридрих Мюнхгаузен.
Я хочу тебе посоветовать вместо диска своего отдай победителю свой треугол. Это будет куда более ценный приз.
Привет, Фрэнки, это Игорь. Ты всегда рассказываешь только такие необычные истории, поэтому сегодня ты, наверное, в своем истинном теле со своим истинным лицом барон Мюнхгаузен.
Добрый день, Фрэнки. Ты сегодня барон Мюнхгаузен.
Фрэнки, это Лора, ты сегодня барон Мюнхгаузен.
Во вторник у Соловьева в эфире слышал комплименты в твой адрес от самого Левенгука. Мои поздравления, ты стал классиком.
Франсуа Корнюэль, психотерапевт, Нант, Франция.
Фредди, вершину Денуреевы фантазии.
Он родом из нас самих, из наших ночных снов, фантазий, желаний и надежд. Он соткан из нашего страха и страдания, из нашего бегства. С одной стороны, он великий идеалист, с другой — великий циник и трагик, комик и шут.
Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу!
Итак, дамы и господа, предельно яркий свет, как все мы уже знаем, проявляется как тьма. А полная тьма порождает весь свет мироздания, и говоря словами Дитриха Бонхофера, полная правда — это всегда ложь. Ну и наоборот. Или словами великой Агаты Кристи, вы знаете, что я вас не обманываю. Я просто говорю нечто такое, что можно истолковать двояко. И все это означает, что в нашем парадоксальном мире нет и не может быть навсегда установленных правил. И подавая деньги в переходах метро, конечно же, есть смысл подумать, а помогаем ли мы этому человеку на самом деле? Прекрасно, дорогой мой. Вы совершенно правы, пришла пора прогуляться по моему цветочному саду, что, как известно, до сих пор благоухает самыми разнообразными красками и ароматами. А он и я. Тот, кого увидят только те, что до сих пор не открыл глаз. Кто спустя 2,5 столетия снова начинает свой бесконечный, как кажется, монолог, и, раскурив свою пенковую трубку, уже теряется в клубах так опьянительно сладкого дыма. Вечно прямая спина, горделивый профиль, умно-пронзительные глаза, лучше любой маски, скрывающие истинный возраст. И вот одно столетие проносится за другим, а я по-прежнему щурю свои лукавые глаза, оглядывая зрительный зал, как бы в поисках того единственного, у кого есть то самое безмерное мужество забраться по бобовому стеблю чуть ли не на саму луну, оседлать летящее быстрее ветра ядро или вытащить себя за косичку парика из очередной трясины. Есть мужество поверить в свои силы так же сильно, как верю в них я. И беря время от времени на свои ладони, сегодняшний мир, несомненно, поразится тому, какой он на самом деле. маленький и беззащитный. А начиная с времен Эйнштейна, Планка и Гейзенберга, еще и готов, как обычный мыльный пузырь, просто лопнуть, рассыпавшись на так называемые световые фотоны, на кванты информации. И все повсюду уже говорят, что материя всего лишь замороженная энергия, что люди всего лишь завихрение в потоке вечно текущей энергетической реки, что на самом деле мир соткан из сна и воображения, и что в безумных джунглях современного многообразия взглядов и убеждений можно выжить, только позволяя разным формам истины возникать и исчезать, и не стоять у себя самого на пути. Если вас, дорогие мои, до сих пор мучает вопрос, смог ли я на самом деле поднять себя в воздух за косичку парика, то я вам отвечу без паузы и малейшего сомнения. Ответственность за конструирование реальности несет не своенравный библейский бог, и не всемогущее государство, и не процесс возрастания энтропии, или что там у вас еще заготовлено. Но та самая способность, что с возрастом засыпает, свернувшись в комочек все крепче и крепче в уголке вашего собственного черепа, понимаете? И люди всегда получали, получают и будут получать те реальности, какие заслуживают. И, возможно, кто-то из вас, глядя сейчас на мой лукавый прищур, прищур человека, в котором реальность не больше, чем в кинофильме, и который, тем не менее, продолжает жить среди вас, насмешливо улыбаясь в свои фрондерски вздрюченные усы, и воскликнет, что выше правды никогда и не слыхивал, но я уже не слышу всех этих восторгов и аплодисментов. Мне вообще нет до них дела. Я, как и 260 лет назад, снова еду по самой загадочной в мире стране, имя которой Россия. Здесь, как всегда, нескончаемый холод, и по улицам городов бродят живые медведи, но вы видите. Я, озирая внутренним взором эту бесконечную белую простынь, я снова повторяю про себя стихи того самого поэта, что все больше и больше раздувают в моей груди этот безумный пожар. Ну, была бы ты, что ли, поменьше, не такой вот вселенской квашней, не такой вот лоханью безбрежной, беспредел бы умерила свой. Но вольготно меж трех океанов развалилась ты, матушка пьянь. И жалеть тебя глупо и странно, а любить...
Дамы и господа, пришло время торжественного продолжения призеров нашей сегодняшней игры. Внимание! Слушаем автоответчик. Да-да!
Я Сергей!
Сергей!
Сегодня Рон Мюнхгаузен.
Прекрасно! Барон Мюнхгаузен, следующий звонок!
Татьяна!
Татьяна!
Ты сегодня проснулся в роли Ранима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена.
Яс! И еще один звонок!
Ты сегодня в роли Мюнхгаузена, как и всегда, в тех ролях, в которых ты играешь. Выдумщик большой, большой, такой большой актер. Ha 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 ha!
Итак, конечно же, барон Иероним Карл Фридрих, или просто барон Мюнхгаузен. И, конечно же, господа, что произнесли это легендарное имя, абсолютно правы. Итак, дорогие Сергей, Татьяна, и не расслышал имя последнего призера. В качестве приза сегодняшнюю игру и до зависть все вы получаете от меня, конечно же, серебряный дождя, культовый диск The Best of the Best. За этим грандиозным подарком, как, собственно, и всегда, мы ждем всех призеров по адресу Петровско-Разумовская, рядом 12-я метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Стихи про Россию принадлежат блестящему поэту Тимуру Кибирову. Уверен, кому-то из вас это важно было узнать. Добро пожаловать на мой форум www.silver.ru, странички ведущих Фрэнки, и на сайт легендарного Доминика, с которого вы можете скачать все мои новинки, www.ufshow.ru. А сейчас, как говорится, на бис, мой легендарный полет на ядре, в яростно-поразительном стиле моих самых грандиозных невозможностей. Маэстро, заряжайте, а вы, господа, хватайте свои фотоаппараты. Мендес Веритас Шоуда!
Хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово.
Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд.
Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей.
La commedia è finita.
Ladies and gentlemen.
Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.